Глава 19. Кэти прижалась носом к стеклу и смотрела, как по снегу, собирая последние хлебные крошки, прыгал черный, как смоль, дрозд. Аделина, стоявшая рядом с ней, разминала вареный картофель, из которого затем, добавив пюре муки, принялась замешивать тесто. Наконец она заговорила. «Может, перестанем уже дуться друг на друга? А то я с ума сойду после всего, что тут приключилось».
20 минут уже», — вздохнула Кэти.
20 минут. Он еще не уехал, а ты уже хочешь, чтобы он вернулся. Ты все время за ним так следишь?»
«Я...» «Просто Давид не отдает себе отчета в опасности. То есть я не это имела в виду. Конечно же, он понимает, что опасно, а что нет. Только смерть его не страшит».
«Типа того, что бросится на помощь какой-нибудь бабульке, на которую напали 5 гопников?»
«Точно», —
ответила Кэти, напряженно улыбнувшись. Аделина покачала головой.
«У него такая работа, что это нормально, согласись. Смерть ему стала подружкой, как бы».
«Ты что? Его отец погиб в автомобильной аварии, когда Давиду не было еще и 15, а мать — от болезни. У него, в общем-то, семьи особенно нет. Дяди есть, тети, но он с ними не видится. Когда Давид был маленьким, его родители постоянно переезжали».
«Мои тоже», — ответила Аделина. «Все детство. Тяжело, когда нет своего постоянного дома».
Кэти засунула руки поглубже в карманы джинсов и втянула голову в плечи.
«У меня такое впечатление, что ему что-то нужно от всех этих трупов. Изо дня в день он узнает привычки смерти, следит за ее движением, временем. Это немного похоже на то, как ты готовишь. И тут он занимается тем же со своими тушами. Меня пугает в нем это его двуличность. Мне кажется, что и Доффер такой же».
«Этим объясняется то, что они так близки. Оба увлечены неизведанным, экстремальным». Аделина вытерла руки кухонным полотенцем и подошла к окну.
«Вы никогда не говорите о его работе?»
«Никогда. Он приезжает домой, закрывается наверху и сидит какое-то время за компьютером. Я пытаюсь спросить, как у него прошел день, но...» Кэти тряхнула головой.
«Может, это покажется странным, но он как будто оберегает своих покойников. Как будто не хочет их оскорбить тем, что будет рассказывать о всяких некрасивостях, шрамах, которые он обнаружил на их теле. О тайнах, которые они замалчивали всю жизнь и теперь больше не могут скрывать. Татуировку, пирсинг, спираль. Он их слишком уважает. Обсуждать значило бы нарушить их интимное пространство, понимаешь?»
«Конечно».
«Не знаю, почему он этим занимается. Отец у него работал в коммерции. Его мать я знала очень мало. Она почти сразу сильно заболела. Она была так не похожа на сына. Будучи при смерти, все молила меня, чтобы я отговорила его от этой работы. Умоляла, представляешь?»
«Но почему?»
«Не знаю, не знаю. Она будто чувствовала, что ее сына, что его преследуют какие-то плохие сущности.
С ума можно было сойти». На каждом слове Кэти окно запотевало от ее дыхания.
«Да куда он подевался?»
«Скоро вернется». Когда мы еще сюда ехали, я вдруг представила себе, что потерялась в чаще этого огромного леса. Я бы тоже сделала все, что в моих силах, чтобы только спастись. Хотя я хорошо понимаю, что в какой-то миг в подобных обстоятельствах может захватить отчаяние, и тогда будет казаться, что надежды больше нет. Что уж лучше смерть, и ты остановишься, желая умереть тут же, не сходя с места. Давид объяснил мне, что люди ничего не чувствуют, когда засыпают на морозе. Похоже, что это самая спокойная смерть в мире. Аделина резко отвернулась к столу и принялась катать шпецле, пока у нее не получились маленькие желтоватые колбаски. Смерть спокойной не бывает. У всех она одинаковая, вонючая и мрачная. Плечи ее задрожали. Тут все вокруг провоняло смертью. На этот раз к ней подошла Кэти.
«Поговорим о том, что произошло вчера во время прогулки».
«Нет, нет, извини, но лучше нет. Мне кажется, ты не...»
ты не готова, чтобы это услышать. Почему ты так думаешь? Слишком долго я об этом молчала.
При этих словах Аделина ударила себя кулаком в грудь.
Именно. Поговорим об этом, и тебе полегчает.
Аделина стиснула зубы, но спустя мгновение произнесла.
Когда отец брал меня с собой на охоту, он научил меня узнавать дичь даже по полету. Утки, например, взлетали как ракеты, вытягивая шею, прямо по диагонали, под углом градусов 30. Стоило лишь взглянуть на них, чтобы узнать.
«О чем ты?»
«Когда мы с тобой только познакомились, я увидела выражение твоего лица, услышала первые слова. В тот момент я тебя еще не знала, но они отпечатались у меня в памяти. Сейчас ты скрываешь свои настоящие мысли обо мне, потому что мы живем бок о бок, а ты человек вежливый, но я знаю, что ты обо мне думаешь. То же, что и все остальные».
«Ты ошибаешься. Я очень хорошо к тебе отношусь».
«Ха, относишься хорошо. Но когда смотришь на меня, уверена, ты снова и снова задаешь себе вопрос, что заставляет женщину торговать своим телом. А ты представь на минутку. Заключенных какой-нибудь тюрьмы. Всех до одного согнали во двор, окруженный забором с вышками по углам, и открыли перед ними ворота. Как тебе кажется, что случится потом? Сколько заключенных попытается вырваться на свободу, даже зная, что в них, скорее всего, будут стрелять?»
Аделина скрестила на груди руки.
«Все мы реагируем на окружающую действительность, хотим мы этого или нет. На меня повлияла моя юность».
Она жалела, что столько всего рассказала, но желание объясниться оказалось сильнее.
«Все детство мне навязывали внешнюю картинку, говорили о деньгах. Мне 2,6 исполнилось, а отец уже таскал меня по кастингам. Меня это совсем не интересовало, да и отец поступал так не из желания порадовать свою дочь. Дело заключалось исключительно в гонорарах, полученных от продажи моих фотографий. Он по всей Франции катался. Ни одного конкурса не пропускал. По выходным, вместо того, чтобы позволить ребенку сделать уроки, меня тянули с собой на охоту, или я ходила по подиуму у какой-нибудь там тетки, позировала в купальнике. Когда мне исполнилось 12,
что-то мешало ей говорить. В глазах читалось отчаяние.
«И что? Что тогда случилось?» — спросила Кэти, чуть нахмурившись.
Аделина тряхнула головой.
«Прости. В 16 он отдал меня в манекенщицы. Отличная школа, лицемерие и конкуренция в одном флаконе. Какое-то время я держалась, но не так хорошо, как бы он хотел. Астма тоже делу не помогала. Мне было всего 17, когда он сбежал с новой подружкой, оставив нас с матерью, у которой началась депрессия. Как в плохом кино, да? И тем не менее, жизнь несчастливой семьи соткана из подобных событий».
Кэти слушала молча. «Как сложилась моя жизнь дальше, ты можешь и сама себе легко представить. В школе я училась плохо, а чаще всего вообще там не появлялась. Семья была разрушена, и единственное, что я реально умела делать, то, чему научил меня мой сволочной папаша, так это торговать своим телом и приносить домой деньги. Мне повезло, я попала в привилегированные круги, типа гарема для богатеев. На улице не работала, знала только кожаные кресла да сигарный дым. Но если копнуть глубже, все это одно и то же, те же человеческие отбросы. Веришь или нет, я действительно хочу покинуть эту гнилую среду. Ужасно так говорить, но поможет мне в этом Артур, мой клиент. Предполагаю, что вы здесь по той же самой причине. Деньги».
«Все намного сложнее. Когда у тебя началась астма?»
Аделина выпучила глаза. Она мотнула головой и прошипела.
«Оглянись!»
У входа в кухню стояла замотанная в серое одеяло босая женщина с короткими черными волосами. Ее лицо было удивительно спокойным. Ни грустным, ни веселым, ни заинтригованным. Она выглядела как после глубокого наркоза. За ней с совершенно невозмутимым видом на кухню въехал Артур.
«Ее зовут Эмма», — представил он незнакомку. «Она, как бы выразиться, Она хотела бы одеться, но ее одежда...»
Кэти ответила не сразу.
«Ох, вы меня напугали!»
воскликнула она, поднимаясь.
Аделина слишком высокая. Эмма скорее моего роста, как мне кажется. У меня есть все, что нужно. Пойду. Моя одежда, конечно, не для таких тощих. Вы можете ей это объяснить, Артур? То есть, другими словами, конечно».
«Спасибо», — застенчиво улыбнулась Эмма.
«Думаю, она мне прекрасно подойдет».
Заметив смущение Кэти, она добавила: «Мой отец француз, а мать немка. Я уже 5 лет живу во Франции, в Страсбурге». Гостья очень хорошо говорила по-французски, хотя и с акцентом. Аделина, в свою очередь, представилась подругой Артура, а потом задала вопрос, который интересовал всех обитателей шале.
«Простите за дерзость, но не могли бы вы рассказать, что с вами случилось? Во сне вы все время повторяли одно и то же слово. Нечто. Нечто».
Пальцы Эммы скрючились под одеялом и стали похожи на лапки обуглившегося паука. Женщина чуть помедлила и заговорила.
«Я ехала по трассе В-500. Было часов 7 утра. Похороны бабушки через...»
Подыскивая слова, она бросила взгляд на настенные часы.
«Через 2 часа в Порцхайме. А я ведь специально поехала через Шварцвальд, чтобы не заезжать в Карлсруэ и сэкономить время. Но в лесу оказалось очень много снега и сильнейшая гололедица на дороге. Я уже было собиралась повернуть назад, но решила, что это обычное здесь дело, поэтому поехала дальше, стараясь двигаться как можно медленнее. Потом вдруг за поворотом я увидела какую-то тушу, фары высветили. Я резко затормозила. Машину повело в сторону низины. Я не справилась с управлением и врезалась в дерево. Я не знала, что делать. Позвонить не получалось, телефон не ловил сеть. Поэтому я взяла фонарик из бардачка. Еще не рассвело. Потом вышла на дорогу. Туша. Это было животное, что-то вроде здоровой злобной кошки. Пума, думаю».
«Рысь скорее», — вмешалась Аделина. Эмма поднесла пальцы к губам.
«У вас не будет закурить?»
«Извините, но тут никто не курит. Может быть, Давид, муж Кэти, не забудет прихватить ваши сигареты?»
«Вы же не хотите сказать, что кто-то туда поехал?»
Кэти взорвалась. Паника.
«Почему? Почему?»
Эмма надолго замолчала. Ее взгляд выдавал то, что она пыталась скрыть.
«Мадемуазель! Эмма! Почему вы так говорите?»
Молодая женщина медленно произнесла.
«Это рысь, она была... Зарысен! Из Кромсона! Да, верно, из Кромсона на части! Потом ее туда притащили, положили прямо на дорогу. Я видела следы! Следы на снегу! Длинные кровавые следы, они вели из леса! Когда я обернулась там...»
На ресницах у нее заблестели слезы. Все трое не сводили с гостей глаз.
«Там был огромный силуэт прямо передо мной, и когти, гигантские когти, они вонзились мне прямо в грудь!»
Она показала, замахнувшись широким движением, как будто серпом. Эмма выдохнула и продолжила.
«Я помню, что заорала, потом побежала, и я слышала шаги этого существа, оно преследовало меня!»
«Но почему вы постоянно называете его нечто?» — воскликнула Кэти.
«Что это значит, нечто?»
Эмма в страхе не находила нужных слов. Кэти бросилась к окну, громко повторяя имя мужа.
«Давид! Давид! Давид!»
«Этот силуэт, на что он был похож?» — спокойно спросил Артур, не отрывая взгляда от Кэти.
Эмма, не переставая, дрожала под одеялом. Как объяснить? Было еще темно, я не очень различила. Это что-то большое в звериной шкуре с густым мехом».
«Мехом? А морда?»
Я не успела, у него такие ужасные когти. Раз, и они рассекли воздух, длинный, длиннее моей ладони.
Обессиленная Эмма рухнула на стул. Ее руки беспомощно повисли вдоль тела. Кэти встала прямо перед ней.
«Эмма! Эмма! Вы должны рассказать нам, что вы видели, животное, медведь! Эмма! Вы же не могли забыть, черт подери!»
«Но я не помню, не помню. Я была очень уставшей. К тому же темень вокруг. Нет, это был не медведь. В этом лесу медведи не водятся. У меня все смешалось в голове. Мне очень жаль».
Кэти схватила одеяло, которое было на Эмме, и начала сжимать его изо всех сил в руках, как будто собиралась раздавить согревавшуюся с его помощью женщину. Аделина кинулась к ней.
«Кэти, ты должна успокоиться, ясно?» — приказала она ей, оттолкнув в сторону. «Твой муж за рулем, ему ничего не угрожает, он скоро вернется. Какое бы животное ни набросилось на Эмму, оно не сидит там в ожидании Давида».
Аделине хотелось бы говорить более убедительным тоном, но ей это не удавалось. Кэти больше себя не контролировала, а Артур взял ее за руку и довольно сильно сжал.
«Успокойтесь. Понятно? И сходите уже за одеждой для нашей гости. За обедом, когда Давид вернется, мы спокойно обсудим случившееся. Я уверен, что он вот-вот приедет. Всему это должно быть логическое объяснение».
«Логическое объяснение! Да, логическое объяснение!» —
заорала Кэти, исчезая в коридоре.
«Давид приедет, и мы сразу отсюда свалим! Слышать о вас больше не хочу, я о палаче этом тоже!»
Артур смотрел, как она убегает, водя мизинцем по ручке кресла.
«А вы, Эмма, идите в постель. Неблагоразумно оставаться на ногах. Вы нуждаетесь в отдыхе».
Оставшись с Артуром наедине, Аделина накинулась на старика.
«Я должна знать, что происходит».
«То есть?»
«Крепкие двери, везде замки, чуть ли не бронированные окна. И это ружье над камином. Мощное, и им не так давно пользовались. А теперь этот бред, зверь с огроменными когтями. Ты говорил, что финансируешь эти жуткие исследования, раз так, ты точно в курсе всего».
«Мощное ружье? Вот как? Я не знал, что ты разбираешься в ружьях. Видишь, любой объект может стать оружием, но только в двух случаях: если его используют против себя или против кого-то другого».
Аделина почувствовала, что ей не хватает воздуха. Выход был только один: контролируй дыхание, иди в атаку.
«Не надо мои же вопросы оборачивать против меня. Отвечай, что здесь происходит».
Артур злобно посмотрел на нее.
«Прими совет. Смени тон».
«А что ты мне сделаешь? Уволишь меня? Полагаю, наше маленькое приключение подошло к концу в любом случае. Миллеры вот-вот сбегут отсюда. Ты видел, в каком состоянии Кэти?» — выпалила Аделина и резко вдохнула Венталин.
Артур внимательно посмотрел на нее и потом опять ухмыльнулся.
«Вот это Аделина мне по душе. Грозная, яростная, даже дикая».
«Хватит! Прошу, объясни, что здесь к чему?»
Артур покатился в кухню, его как будто совершенно не задевала разворачивающаяся драма.
«Ты что же думаешь? Раз я финансирую проект, то день за днем слежу, что тут происходит? Мое желание — бороться с преступлениями, бороться теми средствами, которые у меня еще остались, то есть деньгами. Я хочу получать только результаты, графики, цифры, все, с чем можно работать. На остальное мне совершенно наплевать. В этой дыре живу не я. Я не контролирую ни существование, ни быт энтомологов. Откуда мне знать, что это за замки, что за ружье? Может, ученые охотятся на крупную дичь? И это, скорее всего, здесь отличные места для охоты. А может, они боятся, что их обворуют, когда они в отъезде? Ты заметила, что внешние ставни сняты с петель? Кто-то же их унес? Ну уж поверь, я считаю, что замки тут далеко не лишние и нужны хотя бы для того, чтобы предупредить неожиданное появление в доме этого Франца».
Артур протянул Аделине руку. После секундного замешательства она протянула ему свою. Ее рука дрожала. Он чуть коснулся ее губами. «Персик мой», — прошептал он.
«Ты знаешь, Франц, ты вот сейчас сказал?»
«Да».
«Он вчера утром у поленницы положил для нас две освежеванные кроличьи тушки. Я решила выкинуть их в ручей, но мы с Кэти вернулись с полпути, не дойдя до него. Так что мы их оставили в снегу, не очень далеко отсюда».
«Ай-яй-яй! Не стоило этого делать, я же вас предупреждал!»
Аделина откинула рыжие волосы назад и присела, чтобы оказаться на одном с Артуром уровне.
«Скажи, ты думаешь, что случилось с этой Эммой? Как-то связано с Францем, он похож на сумасшедшего. Если я верно разглядела, он, как бы сказать, искромсал глазницы у кроликов».
Артур поморщился.
«Слушай, давай подождем, когда Давид вернется. Эта Эмма, как ты ее называешь, кажется, еще не пришла в себя. Она, скорее всего, преувеличила рассказ. Холод, темнота, странные тени от огромных елей. Зачем кому-то тащить изрезанное животное на дорогу, по которой никто не ездит?»
«Именно. Может быть, это ловушка, чтобы какой-нибудь заезжий водитель таки остановился? Может быть, какой-нибудь псих бродит тут в лесу, переодетый в... Ну, не знаю. Маньяк какой-нибудь живет где-то поблизости. Наше шале так далеко от всего. Ты же тоже заметил ужас в глазах Эммы. Она что-то видела, Артур. Это существо, быть может, прямо сейчас наблюдает за нами из-за какого-нибудь дерева».
Аделина подошла к окну.
«Ставни! Их снял этот псих, я уверена. Он все предусмотрел. Он следит за нами. Следит, я просто убеждена в этом».
Молодая женщина посмотрела на часы. Она чувствовала, как ею овладевает беспокойство. Ведь без машины они более напоминали путешественников, потерпевших кораблекрушение и оказавшихся на острове в окружении невидимых чудовищ, в вечном заточении.
«Со времени нашего приезда здесь с каждым днем становится все хуже и хуже», пробормотала Аделина. «Пусть он вернется. Боже мой, пусть он вернется».